Священная земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога-радио, и вы слушаете передачу «Священная земля». Изучаем Бхагавад-гиту вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Очень рад быть снова с вами на одной волне на Йога-радио.
Мы тоже, Ананда Киртан, мы тоже очень рады, и мы очень рады продолжить изучать наше священное писание. Какой текст сегодня у нас на повестке дня?
На повестке дня у нас текст номер 12. Ну и, конечно же, для наших слушателей напомню, что мы изучаем Бхагавад-гиту, что в переводе означает «песнь Бога». Само по себе уже очень удивительное произведение, потому что, ну, может быть, это единственное произведение, которое процитировано самим Богом. То есть это сам Бог, который рассказывает и дает наставление о том, как люди, ну, фактически находясь в таком положении, которое находится в каждой из нас, другими словами, в обусловленном положении, вот в этой неприятной ситуации, находясь в материальном мире, а это неприятная ситуация, как сам Кришна говорит, дух Калаяма Шашватам. И как человек может разрешить эту проблему? И, конечно же, чтобы решить такую проблему, как получить освобождение, и не просто освобождение. Потому что, в принципе, вот как ни странно, Священное Писание или, скажем, культура бхакти-йоги, практика бхакти-йоги, она говорит о том, что освобождение из этого мира получить, в общем-то, очень легко. Хотя, на самом деле, для людей они, если начать объяснять, что такое освобождение, то уже само по себе это, ну, такой высокий уровень, который, ну, зачастую просто не достигаем.
Сложный процесс.
Да, его даже осмыслить, понять, что это такое, и то не так просто, потому что мы живем в ограниченном мире своих чувств, то есть мы воспринимаем мир вот такой, какой он, ну вот как мы его видим, и в силу своей обусловленности мы пытаемся натянуть этот мир на свое понимание. Интересно было такая, у меня, мы проводили с Расамурти в это воскресенье программу, проводили проповедническую. Городское было такое мероприятие специализированное. И вот я там читал лекцию, Расамурти пела, ну, такая стандартная вайшнавская проповедническая программа. И там одна, наверное, она журналистка какая-то. Нет, не журналистка, она поэтесса какая-то здесь, местная такая, именитая женщина. Она задала такой неожиданный вопрос: а почему Бог синий? Ну, вот такой вот. Такой вопрос у нее возник. Она говорит, то он синий, то он зеленый. Ну да, для многих из нас это звучит странно. И она с таким вызовом это спросила. Да, у вас Бог какой-то синий. Как так Бог может быть синий, а потом вот там, ну, Рамачандра мы знаем, он описан как зеленый цвет тела у него. Синий — это непосредственно самая изначальная личность Бога Кришна. Ну, синий — это, конечно, мы так говорим, мы сразу как-то ассоциируем с этим цветом. Но на самом деле, конечно, Бхакти Расамрита Синха, она немножко по-другому объясняет этот цветовой оттенок. И, ну, для тех, кому может быть любопытно, я потом даже, когда прочитал, я обратил на это внимание, и, ну, должен сказать, что действительно, это очень красивый цвет. Это Рупа Госвами описывает, что этот цвет как грозовое облако. Знаете, вот как, представьте грозовое облако, торец облака, и вот в этот торец где-то из-под облаков светит солнце, освещает торец облака. Сама туча грозовая, но вот торец — это такой вот срез такой тучи. Он ярко освещен солнцем. И это вот такой вот, знаете, как насыщенный, такой светящийся, даже его трудно передать, это не синий цвет, но вот цвет грозового облака, но который освещен солнцем. То есть там совершенно такой вот специфический, своеобразный такой наполнение цвета и свет сам. Вот, это удивительно. Ну, это так описывает Рупа Госвами. И, конечно же, если вот кто-то из наших слушателей захочет обратить, что же это за цвет такой, потому что всегда говорится, ну, Кришна цвет синий, но это вот на самом деле вот такой, он не совсем синий, очень красивый на самом деле цвет.
Это, знаете, Ананда Киртан, мне вспомнилось, помните, есть в русском языке такое хорошее выражение, как «голубая кровь», когда говорили про про людей высшего сословия, правда, голубой крови. Ага. Интересно. Конечно, тогда говорилось, они не загорали, да, вроде как с бадзунтиком ходили, кожа была очень светлая, практически светилась голубым. Но вот здесь вот аналогия может быть тоже проведена, правда, интересно?
Да, я как-то об этом не думал никогда, но да, но для тех, кому, может, любопытный ум и хочется этим разобраться, есть над чем подумать. Ага, и вот вернемся к этой журналистке, тире письменнице, на русской как это, писательница. И она так это задала с вызова. Я вспомнил ответ Шрилы Прабхупады, и я ответил, а кто ему запретил быть таким? И, наверное, она не ожидала такого ответа, может быть, думала, что я буду как-то объяснять философски там или еще что-то как-то. Но я ответил просто, как Прабхупада, я сказал, ну, кто ему запретил быть таким? Он хочет, каким хочет такой, пусть и будет, но он просто захотел быть таким, а нам-то это просто надо принять, вот и все, что нам нужно. Ну, конечно, мы потом это обсуждали, но основная мысль, к чему я, в общем-то, пытался донести до слушателей, это то, что мы живем в мире своего какого-то опыта, такого пратядхары, непосредственного опыта. И мы воспринимаем мир таким. Но если вы поедете в Индию, в какую-то, скажем, такую вот классическую деревню, которая, ну, вот живет своими там тысячелетними устоями, то когда дети видят, что приезжает белый человек, они думают, что он покрашенный. То есть у них в голове не укладывается, что люди могут быть белого цвета, даже вот как у нас, да, но светлого цвета. И они подходят, трут руки, они щипают тебя, хотят убедиться, что же это такое, что же это за люди такие, которые, ну, какие-то странные, необычные. И даже вот в пределах одной какой-то культуры, да, то есть мы живем в современном обществе, мы живем в глобализованном мире, что мы имеем вот такие тесные связи, но если вы попадаете в какую-то традиционную, скажем, такую вот культуру той же Индии, то там не каждый видел белых людей. И у них в голове не укладывается, что вообще может быть такой цвет тела у человека. Так это что тут говорить? Этому далеко не надо ходить. А мы тут бросаем вызов Богу. Почему он такого? У него кожа такого цвета. И, конечно же, это наше положение, когда, ну, мы такие вещи спотыкаемся, а когда нам говорят, что есть мир вообще, который находится за пределами материальной вселенной. То есть я этот пример привел вот с нашей ограниченностью, потому что нам трудно выйти за рамки своего ума тут в пределах какой-то одной культуры, одной расы человеческой. А что говорить, если речь идет о Вселенной и каких-то, ну, таких масштабных процессов во Вселенной, таких задействовано, ну, ресурсов, о которых придется размышлять. Там, высшие планетные системы, полубоги, как все эти взаимосвязь, причинно-следственная связь, как это управляется, как этот мир далеко не прост. Ну, целые институты работают и давно-давно запутались уже в этом во всем. А мы замахиваемся на то, чтобы выйти за пределы этой вселенной. Если мы даже не можем понять то, что у нас под носом находится. Но, тем не менее, культура Бхакти, она поднимает очень быстро, поднимает человека, его мышление, способность широко мыслить за пределы Вселенной. То есть она так разрывает голову, ваше понимание, ваши стереотипы, ваш взгляд на этот мир, что вы очень легко начинаете мыслить, ну, такими глобальными категориями, как вечность, как абсолютное знание, как абсолютная истина, как то, что вы по природе вечны, и вы пытаетесь приложить эти понятия, и не просто приложить, а уже начав следовать этому. Кстати, тоже на этой же программе был забавный вопрос. Это то, что меня вот удивило. К нам пришли на эту программу несколько цыган. И причем это был один мужчина-цыган и две девушки, ну, средних лет, скажем, одна чуть постарше, одна там лет 25, может быть, одна, ну, пусть до 40 лет. И когда они зашли, я подумал, это индуски. И они одеты были в сари. То есть они никакого отношения к культуре вайшнавизма как бы не имеют такого непосредственного. Они были одеты, как они говорят, мы вот по праздничному оделись. Но это было сари, это было длинная такая пиджаби, верхняя одежда у женщин. Они были украшены так, что при виде их я подумал, это индуски. И вот интересно, по-моему, мужчина, вот этот цыган, он задал вопрос. Он говорит, а ведь Бога же никто не видел. И как вы можете говорить о нем? Ну, опять же, я в стиле Прабхупады, как Прабхупада обычно этот вопрос отвечал. Он говорил, что ну, это вы, может быть, не видели. И не обязательно, что кто-то другой, кто живет рядом с вами, ну, он мог видеть Бога. У вас просто такого опыта нет. И вот Кришна, рассказывая Бхагавад-гиту, вот уникальность в чем? Что когда человек начинает изучать эту книгу, то он, в общем-то, оказывается в ситуации, когда он соприкасается непосредственно с абсолютной истиной. Потому что наставления, которые дает Бог, они не отличны от самого Бога. Такова природа абсолютного мира. То есть в материальном мире слово, скажем, яблоко и само яблоко, они отличаются между собой. Да? То есть если я скажу яблоко, то этот предмет не появится вдруг у меня на руке, да, и я не смогу его откусить. Но в духовном мире этой проблемы нет. То есть вот эта вот разница, скажем, в самом имени и в имени и взаимосвязь с предметом здесь очень относительная. Какая-то связь, конечно, есть. Если мы вспомним о яблоке, можно даже ощутить, скажем, запах яблока. Мы можем сразу вспомнить вкус яблока. У нас могут сыграть какие-то рефлексы, то есть выделиться слюна или там, испытать какое-то ощущение, как будто мы, вот, знаете, такая память нам выдаст, что вот как будто мы откусили яблоко, то есть мы можем определенные ощущения испытать. Но относительно. То есть немножечко, на 1-2%, то есть испытать какие-то чувства
не до конца. И ощущения.
А в духовном мире там вот как раз такая ситуация, что там предмет его обозначения, то есть если мы там, если это переложить, скажем, в духовную реальность, когда мы говорим яблоко, то сама вибрация, она становится яблоком. То есть там предмет, он не отличен, он обладает абсолютной природой от своего имени. И если эту аналогию применить на вот ту ситуацию, о которой мы говорим, что сам Кришна абсолютно истина, она дает наставление, то все святые, все священные писания и опыт всех святых и духовных учителей, которые нам передают это знание, они подтверждают этот факт.
Это как раз то же самое, что материализация, правда? Вот многие святые, они умели материализовывать предметы. Наверное, это как раз вот этот момент же.
Это до какой-то степени. Потому что в материальном мире, скажем, вот йога, да, когда мы говорим о дхьяна-йоге или раджа-йоге, ну, это вот такие синонимы, что там человек, который достигает, йог, который достигает совершенства, он достигает, я не помню, как это ситха называется, то есть они достигают 8 ситх. И там анима, лакима, там еще какие-то, я так навскидку сейчас не вспомню. То есть становиться легче легкого. То есть йог, он может летать совершенно спокойно, ходить по воде, становиться тяжелее тяжелого. То есть он может такую массу на себя нагнать, оставаясь в этих физических пределах, что вы его танком не сдвинете.
Что ногу нельзя поднять, да? Тоже очень много примеров есть, что не могут сдвинуть с места, да, ногу пододвинуть.
И вот одна из ситх, которая путешествует в другие миры, то есть путешествовать во Вселенной совершенно спокойно, читать мысли других. Ну, то есть, в общем, там есть целый список вот этих ситх, которые достигают йоги, благодаря вот этой практике тхьяна-йоги. И одно из совершенств – это как это, материализовать любой предмет. То есть они могут сорвать, скажем, свежий гранат там, какой-нибудь с Афганистана, сидя где-нибудь в пределах Южной Африки, да, протянуть руку, и для нас он материализуется. Но на самом деле вот таким вот нам непонятным нам, то, что мы называем мистическим каким-то образом, но он как-то дотягивается, срывает этот гранат, да, свежий, самый считается вкусный, афганистанский, по-моему. И вот он у него, мы видим, как у него на руке появляется. Но это все равно ситхи, которые человек может развить в пределах материального мира, они не являются духовными. То есть не надо путать духовность с материальными какими-то качествами. Хотя, конечно, это очень высокий уровень. Уровень такой, что простому обывателю, когда он слушает, он пожимает плечами, неужели вообще такое может быть? Да, может быть, но для этого, конечно, огромный труд нужно, ну, то есть йога. Заниматься йогой со всеми ее деталями, относиться серьезно к этому процессу восьмиступенчатому, а не просто там вырвать из контекста и превратить это все в какую-то гимнастику, что, в общем-то, само по себе тоже хорошо, потому что это тоже полезно в том числе. Но когда мы говорим уже о каких-то высоких целях, то, конечно же, так поступать невозможно. Вот. А когда мы говорим о духовной реальности, там все возведено в абсолютную степень. И внешне это может вот как-то показаться так, но там в абсолютной степени. Если, скажем, йог в материальном смысле, он может себя, если не ошибаюсь, где-то там до 7 своих экспансий создать. То есть вот йог, он может распространить себя в 7 форм, которые разъедутся по всему свету. Но Прабхупада говорит, правда, там есть свои нюансы, ограничения, что если, скажем, одна изначальная экспансия, изначальная форма йога, он поднимает руку, то все остальные 7 они, или 6, там сколько-то, они тоже поднимают руку, они, ну, как бы действуют как зеркальное отражение. Но, тем не менее, само по себе это, конечно, поражает воображение такое вообще, как такое вообще возможно. То в духовном мире или в духовной реальности такие, скажем, совершенства, они возведены в абсолютную степень. То есть, если Кришне надо распространиться там, в тысячи форм или преданному, то есть душе, которая находится в духовном мире, она распространит себя в тысячи форм. Они будут действовать независимо, заниматься там, своими делами каждыми. Вот. То есть внешне как-то это похоже, но в силу относительности материального мира здесь это ограниченные такие способности. Но отчасти да. То есть этот опыт какой-то мы вот перетянули сюда с ограниченными возможностями в материальный мир. И вот эта вот ограниченность, то, что мы как раз и называем материальной ограниченностью. То есть, знаете, такой вот, покупаете какую-нибудь программу, и как она называется, такая вот пробный период. То есть вы можете в каком-то урезанном формате ее попробовать, чтобы понять, как она в принципе работает. Вот, наверное, такая аналогия. И вот Бхагавад-гита как раз, она рассказана самим Богом, и когда человек, он слушает Бхагавад-гиту, обращается к Бхагавад-гите, и куда эффективнее, когда он начинает как-то практиковать это, то фактически он начинает соприкасаться с абсолютной истиной. То есть здесь, находясь в материальном мире, можно соприкасаться с духовной реальностью. И соприкасаясь, можно ощутить все это. И вот подобно тому, как вот мне задали вопросы, а я говорил, да, почему бы нет, я вот сегодня видел Бога, я сегодня проводил ему службу, я знаю, как он сегодня одет, как он, вот, в частности, в моих личных отношениях, он пришел ко мне, и я там проводил, допустим, пуджу ему. Вот. И это тоже встреча с Богом. И такова вот, таковы отношения преданного и Бога. Если преданный поклоняется, если он принимает форму Кришны в виде его проявлений, которые Кришна проявляет в материальном мире, это может быть Намарупа, но это может быть и также Мурти. То есть это какая-то его форма, в которую он приходит в этот мир для того, чтобы этой душе, которая желает служить непосредственно Богу, чтобы проявить свою форму и дать возможность служить ей. И можно смело говорить, что если вы поклонялись сегодня Кришне, проводили какую-то пуджу, то есть служение Ему такое вот непосредственное, то вы сегодня видели Бога, потому что Бог проявлял себя в этой форме. Вот. И также, как я уже несколько раз сказал, чтобы поставить уже точку в этом вопросе, что человек соприкасается с Богом, когда изучает это Писание. Поэтому это очень важно, и в этом эксклюзивность, наверное, Бхагавад-гиты, потому что она не отлична от самого Бога. И вот глава 8, то есть Кришна, он постепенно разворачивает Бхагавад-гиту, он раскрывает разные тайны, наверное, интригует Арджуну, что существуют тут разные методы, как тут человек может прожить, какие механизмы здесь работают. Вот в 3 главе он рассказывал в виде кармы. Это уже такие непосредственные практические советы, где Кришна дает. Что, и это же советы нам. То есть, если мы хотим жить в гармонии, то мы должны понимать, что этот мир как-то контролируется, что у него есть свои устоявшиеся законы, по которым он действует, и лучше эти законы не нарушать. И этот закон, который известен нам в человеческом обществе, как закон кармы, причинно-следственная связь. И вот в 8 главе Он дает непосредственное описание, такие очень концентрированные советы, как, что человеку нужно, чтобы в самый важный момент его жизни, то есть момент, сам Кришна об этом говорит, поэтому мы тоже говорим об этом в эфире, когда придется умирать, что момент смерти — это самый ответственный момент в жизни. А значит, то состояние ума, и Кришна это подчеркивает, что какого вы состояние ума будете, в каком состоянии ума будете находиться, такое вы следующее тело и получите. То есть так работает этот механизм. На это надо обратить внимание, отнестись к этому серьезно. И поэтому к моменту, когда человек будет оставлять тело, если мы решили для себя покончить навсегда с рождением, с новым в этом материальном мире, со старостью, болезнью, смертью, то нам надо решить вопрос глобально, принципиально и навсегда. То есть в момент смерти помнить о Боге. И вот в этом загвоздка. И дает два этот совет. Кришна вот сейчас в этом стихе, он опять возвращается к тому, что он уже давал наставление в 6 главе, где 6 глава, в этой главе, в Тхьяна-йоге, он описал как часть, не как часть процесса, как один из процессов. То есть каким образом, скажем, успешный йог, он может вырваться за пределы этого материального мира, скажем, войти в духовную реальность. И вот Кришна напоминает Арджуне уже здесь, что да, можно достичь и так. То есть это один из процессов, как там шат-чакра-йога, что ли, да, там где-то в предыдущих, в позапрошлом стихе Кришна он назвал эту йогу. И вот, в общем-то, он в нескольких стихах он как бы вспоминает об этом процессе, он говорит о том, как этот процесс работает, какой он результат дает. И вот сейчас текст номер 12, как раз это вот один из фрагментов этих наставлений. Итак, давайте я его прочитаю,
давайте.
И мы поговорим о нем. Сарва дваране сам ям ям анохриди нирутья ча муртья ядаят манах пранам астито йога даранам. Итак, что же говорит Кришна здесь? Он говорит, что йог, то есть вот этот йог, который занимается тхьяна-йогой, то есть вот это восьмиступенчатый процесс йоги, который начинается с ямы, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дарана, дьяна и самадхи. И вот самадхи — это совершенство, когда йог уже через, как это, верхняя чакра называется, сейчас навскидку не вспомню, когда он через верхнюю чакру выходит с этого тела в условленное время, он знает, какое совершенное время, он знает, как ему пройти все эти процессы, проходя через высшие планетные системы, через оболочки Вселенной. То есть вот об этом йоге он говорит.
Чакра Анандакирта называется, Сватхистана, по-моему, если не ошибаюсь.
Ну, может быть так, да.
Да? Да, наверное. А, нет, Сахасрара, извиняюсь.
Сахасра, да, Сахасра чакра.
Да.
И вот он говорит, йог, этот йог, он должен полностью прекратить деятельность чувств, закрыв все врата тела, сосредоточить ум на сердце. А что в сердце находится? Параматма, да? И вот сосредоточить свой ум на параматме и, подняв жизненный воздух, а вместе с жизненным воздухом он поднимает свою душу, да, то есть нашу, вот, ну как бы он забыл, как же этот музыкант, который сказал, он говорит, у вас нет души. По той простой причине, что вы и есть душа. Просто у вашей души есть тело. И вот здесь как раз, когда мы говорим, что йог поднимает на вот этой пране, на этом жизни, то, что здесь называется жизненный воздух, он как раз сам поднимается на этом воздушном потоке, потому что мы, как личность, находимся в районе сердца, и вот этими воздушными потоками, то есть вся эта практика йоги, она предназначена для того, чтобы правильно направить, урегулировать все эти потоки. Прановаю, сановаю, там, удановаю, ну их там 6, по-моему. И через сахасра чакру вытолкнуть себя. То есть чтобы вот из этого механизма, как, знаете, дверца есть. То есть дверца водителя, есть дверца пассажира, есть багажник. Вот. Если, когда мы оставляем это тело, мы выходим из этого тела через багажник, да, через нижнюю чакру, то это означает, что мы уйдем в низшие миры. То есть мы попадаем в ад и там где-то низшие рождения. Если мы выходим из скажем, дверцы пассажирского сиденья, да, так вот, если можно. То есть, ну, это ненормально, да, ненормально же выходить водителю через багажник, хотя можно, вот, то попадешь в ад. То есть, если мы с нашего тела выходим через нижние чакры, мы уходим в низшие миры. Если через средние чакры, ну, условно говоря, да, на этом примере, через дверцу, пассажирскую дверцу, то мы рождаемся где-то на средних планетах. Вот. Но если выйти через сахасра чакру, то это как раз путь. То есть тогда он выходит в такие измерения, вот в такое пространство, где он имеет возможность выйти в духовную реальность. И вот Кришна здесь как раз и говорит, что подняв жизненный воздух, поднявшись на этом, я уже перефразирую, на этом жизненном воздухе, верхнюю часть головы, то есть сахасра чакру, йог должен выйти в состоянии транса. Состояние транса — это самадхи, это полная сосредоточенность. Йога дараном называет Кришна, говорит, он использует это слово. Итак, о чем говорит Прабхупада? И он говорит, чтобы заниматься этой практикой, шат-чакра-йога, которая описана в этих стихах, это один из стихов, этот вид йоги, то необходимо прежде всего закрыть чувства. А какие у нас чувства? У нас есть 5 основных чувств, правда? У нас есть зрение, осязание, обоняние, тактильное чувство. Ну, то есть 5 основных чувств. И как мы пользуемся этими чувствами? Ну, и мы думаем, что совершенно же нормально, что вот я, находясь в этом теле, что я делаю своими глазами? Я смотрю на какие-то объекты. То есть, ну, это объекты, это тот мир, который я вижу вокруг себя. То есть вне себя. Вот сейчас я сижу здесь, я слышу, как дети играют где-то там на детской площадке, слышу какие-то звуки. И это мои уши, они слышат, то есть мое чувство такое, как слух, он соприкасается с какими-то внешними объектами. Мои глаза видят вот монитор передо мной. Мой язык ощущает какой-то вкус воды, которую я перед этим выпил. То есть это все говорит о том, что мои чувства, они соприкоснулись с объектами чувств, которые находятся вне меня. И таким образом мы действуем в этом мире. То есть 5 основных чувств, это те чувства, они называются... о, Господи. Ну, это познающие чувства. Это познающие чувства, а есть еще действующие чувства. Это познающие чувства — это гьяниндрия, а действующие чувства — это карминдрия. А действующие чувства — это что? Это моя способность ходить. То есть мои ноги. Я слышал какой-то, да, приятный запах. Я хочу пойти на этот запах. И то есть мое обоняние соприкоснулось с объектом чувств, а ноги меня повели туда. Я прихожу на это место, вижу прекрасный цветок. Что делаю я? Мои руки, да, то есть это тоже карминдрия. Это деятельные мои чувства. Я беру, соприкасаюсь с этим цветком, я ощущаю его, ну или погладил и сорвал. И, ну и по этой аналогии мы можем видеть, как мы живем в этом мире. То есть есть у нас гьяниндрия, то есть это чувство, 5 основных чувств, через которые мы соприкасаемся с миром, и карминдрия, это те чувства, это тоже чувство, то есть наша способность ходить, говорить, способность, ну это анус, гениталии, и способность хватать, то есть это действующие чувства. Ну, это то, через что мы соприкасаемся, живем и действуем в окружающем нас мире. Но практика йоги, о которой говорит здесь Кришна, и которую он уже описал в 6 главе, там немножко другой процесс. То есть невозможно жить вот по такой формуле, казалось бы, для нас обыденной, такой привычной, понятной, и достичь совершенства. И вся эта практика йоги, которая начинается с ямы, да, то есть это такое... Первый уровень, когда вы отвергаете все, что неблагоприятно для вас. А в результате окажется, что все это неблагоприятно. Неблагоприятно слышать детские голоса, которые бегают вокруг вас. Даже неблагоприятно ощущать запах цветков. Неблагоприятно видеть какие-то прекрасные формы, там, наблюдать закат, рассвет. И почему неблагоприятно? Потому что если вы следуете этой практике йоги, то это все будет отвлекать ваш ум. И само по себе это не является проявлением абсолютной истины. И поэтому, скажем, у людей, которые практикуют, идут по имперсональному пути самоосознания, то они отвергают все. И у них даже этот процесс называется нети-нети. То есть мы отвергаем все, что не связано с абсолютной истиной. И это то, что будет беспокоить ваш ум. Это то, что будет вас отвлекать. И это не связано с абсолютной истиной. Поэтому нети-нети, надо отвергнуть. И здесь Шрила Прабхупада, он напоминает нам об этом. Этим йогам надо это понять, что те, кто сейчас вот нас слушает, те, кто хотят достичь совершенства, это надо принять во внимание. Потом следующий процесс, нужно принять все благоприятно, и там уже там и мантры, и, ну там много чего, у нас сейчас не об этом речь. И в результате один из уровней – это уже пратьядхара, о котором здесь как раз Кришна говорит, что нужно закрыть доступ к чувствам, то есть к нашим чувствам, чтобы доступ, это означает, чтобы к нам извне ничто не беспокоило, то есть не соприкасалось с нашими чувствами, все то, что извне. И Шрила Прабхупада говорит, все это на самом деле доступ к удовольствиям. Очень точно дает определение, потому что на самом деле мы окружаем себя то, что приносит наслаждение нашим чувствам. Мы слушаем музыку, которая нам нравится, мы идем к тем людям, которые нам нравятся, мы смотрим на какие-то объекты, которые нам нравятся. И это и есть чувственное удовольствие. И в этой практике Кришна говорит, что надо этому все положить конец. И эта ступень называется пратьядхара. Отстранение чувств от их объектов. И вот йог должен научиться управлять органами познания, то есть вот этими, которых я уже сказал, это гьянендрия. И что это? Глаза, уши, нос, язык и органы осязания. И никогда не позволять им действовать ради собственного наслаждения. То есть никогда, другими словами, не соприкасаться с внешним миром. Тогда, и вот тогда только, он сможет сосредоточить свой ум на сверхдуше. И сверхдуша кто это? Это Бог в нашем сердце. Христиане говорят «дух», мы говорим «параматма», но от этого суть не меняется. То есть абсолютная истина, как вечный спутник, как самый большой друг, он постоянно находится рядом с нами. И он находится рядом с нами, где-то там на троне нашего сердца восседает и постоянно общается с нами голосом совести. Он следит за нами, он видит все наши мотивы, все наши какие-то желания, и именно он позволяет реализовываться всем этим желаниям. Или ну, по его милости мы получаем какие-то реакции. Ну, Майя Дакшина Прокрити, Кришна скажет об этом, что я все это контролирую. Ну вот как раз он как контролирующий, он находится в нашем сердце. И вот практика этой йоги, она позволяет увидеть Бога, который находится в нашем сердце. То есть и Кришна, он приведет такой очень интересный пример. Он говорит, как черепаха втягивает свои конечности в панцирь, когда там опасность или ну, при каких-то других обстоятельствах. Подобно этому практикующий йог, он втягивает свои чувства, и эти чувства уже не соприкасаются с внешними объектами. То есть он находится вот в этом состоянии, ну фактически такого, это еще может быть не уровень самадхи, на этом уровне пратьядхары, но это уже уровень, когда его чувства не соприкасаются. То есть он может сидеть, скажем, там в позе лотоса, к примеру, да, и он может не слышать, что там где-то дети бегают, что ветер шумит, что какие-то запахи вокруг его, может, там кони проскакали мимо, он ничего этого не услышит. Не услышит по той причине, что эти пять гьянендрия, пять основных чувств, они втянулись вовнутрь. И этими чувствами он начинает созерцать, то есть он их направляет внутрь слухом. Он пытается услышать Бога, голос Бога. глазами он пытается, глазами, которые теперь внутрь втянулись, которые смотрят теперь внутрь, ухо теперь слышит туда, изнутри тоже те вибрации, которые исходят, ну и так далее. Запахи, наше осязание, оно развивает способность ощущать то, что, какой запах исходит из Кришны, который как параматма в нашем сердце находится, и, там, и так далее. И вот такой йог, действуя таким образом, это уровень пратьядхары. Следующий уровень, ну так уже пройтись, следующий уровень — это будет уровень дхараны, когда такой йог, он обретает способность или развивает способность уже концентрироваться. То есть одно дело, скажем, ну, включить этот процесс внутреннего, да, такого созерцания, слушания и так далее. А это уже когда вы концентрируетесь. Подобно тому, как свет можно, да, свести в какой-то пучок такой, и такой, ну, такой вот сведенный свет в одну точку, он становится очень могущественным таким, обладает такой очень сильной природой. Он может далеко светить, ярко освещать, даже прожигать предметы. Это, на этом принципе лазер построен. Ну и многие, я думаю, что игрались в детстве таким увеличительным стеклом, да, когда сводили солнечный лучик в одну точку. И там даже зажигался, дерево можно было зажечь, выжигали. И это вот подобно тому, вот этот уровень пратьядхары, когда все эти чувства, когда они как бы вовлекаются внутрь, потом сводятся в одну точку, это уровень дхараны. Тхьяна — это когда уже это состояние такое, сосредоточение на этой точке, оно становится стабильным, и самадхи, когда вы начинаете уже получать плоды всего этого. То есть слышать Бога, видеть Бога, осязать Его, ну, это фактически такое непосредственное общение. И вот такой йог никогда не должен позволять своим чувством действовать ради собственного чувственного наслаждения, то есть отвлекаться на внешние объекты. И тогда он может сосредоточить ум на своей душе, в сердце, и поднять жизненную силу в верхнюю часть головы. То есть только тогда этот процесс работает. И эта практика йоги, она вот была как раз в полной мере описана в 6 главе. Но также в 6 главе Кришна произносит очень удивительный стих. Он фактически, описав весь этот процесс, да, этот процесс вот так работает, вот такой путь нужно будет пройти любителям этой практики йоги. Но в конце концов, видя смятение Арджуны, потому что Арджуна, когда услышал все это, он говорит: «Кришна, да подожди, как же я в такой ситуации, что это невозможно сделать?» Ну, допустим, вот наверняка многие из нас — это просто семейные люди. Наверняка многие из нас живут в урбанистическом месте, да, в каких-то больших городах, в развитых цивилизациях. У нас есть интернет, у нас есть какие-то любимые книги, у многих любимые фильмы, мы любим ходить по улице, может быть, ходим в кино, в театры. То есть у нас есть много вещей, которые нам трудно даже представить, как мы без них будем жить, как мы сможем не то, что вообще не иметь связи с внешним миром, а как мы сможем жить без каких-то привычных нам вещей. И как такое возможно? Арджуна, он оказался в этой ситуации, а он был царем. То есть представьте, царь, все чувственные наслаждения ему доступны, он, там, у него есть любимое дело, у него есть любимая жена, братья, какой-то круг общения, то есть любимые какие-то интересы. Он любил там охотиться, он совершенствовался как кшатри, как воин. То есть все это ему приносило удовольствие. И как так? Как со всем этим расстаться? Как, зачем вдруг, ну, трудно представить, что можно от всего этого себя отрезать? А в нашем случае это, в принципе, невозможно. Потому что куда бы мы ни пошли, налево-направо, мы будем в пределах этого уже глобализованного мира. Мы далеко не уйдем. И Арджуна засмущался. И Кришна понимает эту ситуацию. Ну, он сказал, произносит удивительный стих. Он подвел итог 6 главы, где я все это рассказал. Видя смятение Арджуны, он говорит: «Йогинам атписарвиша, мадгатинантарат манашрады ван баджатеюмам, самея ктатамаматага». И он говорит: «Но, Арджуна, прими во внимание, что из всех йогов, а уже в 3 главе он рассказал, что есть карма-йоги, то есть это те люди, которые следуют законам, скажем, морали, таким вот законам карма-канды, Это тоже ведическое знание. Это тоже ведический раздел, который возвышает человека. Ну, может быть, в пределах одной жизни не позволяет ему, скажем, прям окунуться в духовную какую-то реальность, знаете, такое блаженство духовной реальности. Но прогрессировать как человеку это позволяет. Что в следующей жизни человек может получить более благоприятное рождение, получить больше возможностей для духовного самосознания. То есть это карма-йога. То есть это те люди, которые уж совсем привязаны к каким-то чувственным наслаждениям, то им дается вот такие регуляторы, которые описаны в разделе кармаканды. Вот это плохо, это хорошо, можешь делать так, вот можешь так не делать. Вот. И следуя этим рекомендациям, человек прогрессирует. Потом следующий уровень, это уже уровень гьяна-йоги. Это уровень, когда человек понимает, что ну, лучше, эффективнее и практичнее для человека, в общем-то, связать сразу непосредственно свою жизнь с абсолютной истиной. И вот эта вот практика на уровне гьяна-йоги, она еще не позволяет вступить в личные отношения с Богом, но она позволяет разорвать связь с этим миром. То есть человек учится на этом уровне так практиковать йогу, так действовать в этом мире, что он разрывает кармические связи. Он сжигает старую карму, он не нарабатывает новую, и фактически это дает ему вот такой вот приоритет, преференции, что он растворяется в безличном сиянии Господа. И это тоже, это уже аспект сад. То есть мы попадаем уже в родную стихию вечности. То есть для души это родная стихия уже. Но из шастры мы узнаем, что и это не самый высокий уровень, потому что ведь наша душа, она же не просто вечна, она еще полна знания блаженства. То есть мы еще такие, знаете, умки. А раз мы умные, значит, мы же должны что-то с этим знанием делать. А никуда же не девается, скажем, даже тот же материальный мир. И Шри Ша Панишат описан этот материальный мир, и говорится, что йог, он должен знать об этом материальном мире. То есть ему нужно знать, что такое невежество. И это невежество в полной мере проявлено вот как раз в этой материальной энергии, в отделенной энергии Бога. И иначе его знание будет неполным. И он должен обладать вторым аспектом знания, это полным знанием об Абсолюте. И если какого-то знания не хватает, то это не полное знание. А значит, это остается что-то, что остается, ну, как один из элементов, для нас непонятым, и мы никогда не сможем быть спокойными, мы никогда с этим не разберемся. А если мы еще находимся в пределах материальной природы, то мы, конечно же, будем совершать ошибки. Нам нужно знать это. И поэтому у души она обладает полным знанием, как о материальной реальности, так и о духовной реальности. Но если вы растворяетесь в безличном аспекте брахмана, то вы не реализуете этот аспект чит. И вот как раз вот эта йога, о которой здесь говорится, и Кришна говорит, что достигнув вот этого состояния, когда вы начинаете видеть локализованное проявление Бога, то есть не изначальную личность Бога, к примеру, и приводится такой пример, как есть луна, да, вот это изначальный источник света, допустим, ночи. И поставить 10 горшков, наполнить их водой, то в каждом из горшков отразится луна. И вот это вот локализованный аспект параматмы, что Кришна, он находится в своем изначальном облике, скажем, на Голоке Вриндавана, но проявляет себя, как вот в этих горшках, как отражение в нашем сердце. Это тоже он. Это тоже он как личность, но он ведет себя определенным образом по отношению к нам. Тоже, знаете, такие ограниченные возможности общения у йога с этой личностью. Потому что Кришна, почему он так себя проявляет? Йедхама пропадьянте, он говорит, что просто такой йог, он хочет видеть вот эти, он строит со мной эти отношения на вот такой вот ограниченной форме. Он просто хочет видеть меня. Он просто хочет, скажем, чувствовать запах моего тела. Он просто, может быть, хочет услышать меня. Но не более. И Кришна, он говорит, я отвечаю взаимностью, и поэтому проявляю себя в сердце йога вот в такой форме. То есть, ну, на самом деле это такая ограниченная форма, потому что сама эта практика, и вот как раз Кришна, подводя итог 6 главе, он говорит, что но есть высшая йога. То есть, описав этот процесс, он говорит, ну, есть и выше. Йогинама писаришам, мадгатинатаратмана, шадаван, баджате. Баджате, он использует это слово. А баджате – это бхакти-йоги. И он говорит, вот самый высокий уровень йоги – это бхакти-йога, Арджуна. И в бхакти-йоге тебе не надо будет проходить вот этот процесс. В бхакти-йоге другой процесс. Точно так же, как карма-йога, она отличается от гьяна-йоги. Ну и дхьяна-йога, вот этот мистический процесс, он также отличается от гьяна-йоги и от карма-йоги. Также и бхакти-йога. И бхакти-йога, она не совсем похожа, но результат дает гораздо качественнее, гораздо выше. И Кришна говорит, и вот бхакти, баджатеюмам, те, кто служат мне с любовью и преданностью, вот это слово баджата, там Шрила Прабхупада дает очень обширный комментарий на это слово. Баджата, что является служением? Не поклонением, не просто созерцанием, а служением. Служением в состоянии любви. Патрам, пушпам, халам, таям. Йоми бхактя прачхатита хам бхакти упахритам. Ашнайми праятатмана манага. Что он говорит, несколько раз упоминает слово бхакти, бхакти, бхакти. То есть любовью и преданностью эти взаимоотношения служения. То есть мы пытаемся с любовью и преданностью служить Кришне. Кришна с любовью и преданностью отвечает нам. И тогда он уже не стоит просто как параматма в нашем сердце. Как просто вот такая вот форма и голос совести. Он уже проявляет себя как личность. То есть мы ему хотим служить, он отвечает нам взаимностью. И этот обмен любовью, он постоянно увеличивается, и он приобретает различные оттенки и вкусы расой васага. Кришна, он проявляет себя как расой васага, он дает нам полное изобилие оттенков взаимоотношений. Не просто нейтральные отношения. Знаете, как вы приходите и видите какого-то там обаятельного человека, да? Ну, просто вот многие люди приходят на Джоконду посмотреть. Очень красивая картина. Она привлекает внимание. Но это все, что вы можете сделать, позволить себе, да? Вы получаете от этого удовольствие, но это нейтральное удовольствие, от созерцания. Также и йог, который достигает совершенства в этом, он находится в этом положении, он видит прекрасное тело Господа, и он счастлив от этого, он получает удовлетворение. Но отношений нет. А теперь представьте, что с этой личностью у вас начинают складываться отношения. Вы с ним общаетесь, он проявляет себя как личность по отношению к вам, вы о нем заботитесь, он проявляет чувство любви к вам. И тогда мир во взаимоотношении с этой личностью, он приобретает много оттенков, гамм. И вот это вот различные расы, различные вкусы появляются. Такое изобилие, которое невозможно получить вот при такой практике йоги. Кришна об этом объясняет. И он говорит, и такой йог гораздо ближе ко мне. Потому что мне тоже приятнее, когда я тоже имею с тобой личное отношение. И как он с Арджуной, он даже стал колесничим. То есть выполнять не гнушается ради своего преданного какими-то даже такой не очень чистой работой. Колесничие – это, как правило, шудры были, которые там погоняли лошадей. И Кришна занимает такое положение. То есть он не брезгует послужить своим преданным даже в такой форме. И Кришна говорит, потому что они мне дороги, это же любовь. В любви не бывает какого-то грязного служения тебе. Если я приду и увижу, что у тебя где-то там не убрано дома, я могу убрать это из чувства любви. Казалось бы, грязная работа, да, уборщик. Нет. Если это пронизано любовью, то это обмен любовью. И поэтому Кришна говорит, вот такой йог, бхакти-йог, он гораздо выше и ближе для меня. Потому что там есть отношения, там есть это изобилие вкусов, разнообразие вкусов и разнообразие возможностей послужить друг другу. И вот как раз Шрила Прабхупада тоже на этом делает акцент. Он говорит, а уж тем более сейчас, когда мы не можем практиковать эту йогу, и Арджуна уже не мог практиковать 5000 лет назад, находясь в более удачном положении, в более выгодном, и ресурсы были более доступны. А в нашем случае это катастрофически все сократилось. Мы не способны на это, нет таких возможностей, ресурсов таких нет, желания даже такого нет. А что делать? Жизнь уходит. И Шрила Прабхупада говорит, что сейчас самым лучшим методом как раз обуздания ума, вот это вот пратьядхары. Потому что такое пратьядхара? Это когда мы не соприкасаемся с объектами чувств, чувственного наслаждения. То есть когда я слушаю музыку, которая мне нравится. А теперь мы смотрим по-другому. Если в бхакти-йоге, что такое пратьядхара? Когда вы слушаете музыку, которая Кришне нравится. И мы знаем, есть много прекрасных бхаджанов написанных. Да, даже вот мы слушали там Расамурти. Казалось бы, уж сколько я сам своими руками вылепил. Но этот бхаджан, Это Баджан Бхактивинода Такура, и когда ты его уже слушаешь на дистанции какой-то, его воспринимаешь как молитву Бхактивинода Такура. И это и есть Пратьядхара. То есть эта вибрация приносит удовлетворение Кришне. Кришне нравится Баджана Бхактивинода Такура. И Кришна привлекается ими. И мы знаем, что когда мы слушаем Баджана Бхактивинода Такура или Наратамадас Такура, то Кришне это нравится, что мы слушаем тоже их. У нас одни интересы, у нас одни вкусы. Когда мы что-то для Кришны готовим, то, что нравится ему, и потом ему предлагаем, Кришне это нравится. Потому что таким образом мы проявляем это чувство любви к нему. И это даже мы готовим прасад. Мы можем приготовить самую вкусную халаву. Вот сегодня Расамурти попросила меня сделать халаву. Но халаву любит Кришна. Ее Кришна любит. И я знаю это точно, потому что в источнике вечного наслаждения это описано, что Кришне нравится халава. Если мы готовим для Кришны халаву и потом сами ее вкушаем, Кришна очень радуется. Это и есть Пратьядхара. Если бы я нажарил жареной картошки, потому что это мне нравится, ну, это не Пратьядхара. Но если я готовлю для Кришны, что ему нравится, а потом Кришна со мной делится, и я даже принимаю эту вкусную пищу, казалось бы, изысканную, да, для такого йога, вот на уровне дхьяна-йога, ему это просто категорически, катастрофически, принципиально запрещено даже запах такой вкусной еды слышать, не то, что ее принимать, то в бхакти-йоге это все доступно. То есть, другими словами, эта йога становится доступной нам, и более того, становится приятным. И так как этот сам метод, сам по себе, он приносит удовлетворение Кришне, то есть он направлен на удовлетворение Кришны, то тогда это самая лучшая практика. Это и есть метод сознания Кришны. И если преданно служа Кришне, человек сможет держать свой ум сосредоточенный на нем. То есть когда он готовит, когда что-то слушает, когда чем-то занимается и находится в состоянии ананях четах сататам, Кришна говорит, Ядкараши, Ядашнаси, что бы ты ни делал, Яджухаши, Дадасият, Ядтапасиаси, Каунтия, Таткурушвама, Дарпанам. Но что бы ты ни делал, но ты помнишь обо мне и помнишь вот в этом состоянии сосредоточенности ананях четах сататам. Сататам — это постоянно, ананях — это очень глубоким сосредоточением. То тогда это и есть бхакти-йога. И Кришна, он об этом скажет там где-то в последующих стихах, наверное, через пару стихов, он об этом будет говорить, что говорит, это и есть преданное служение. И это то, что очень дорого мне, и я это ценю выше, чем любая другая йога. Даже ту, которую он сам же и описал. И поэтому Ачарьи, Шрила Прабхупада не советуют нам бхакти-йогу. Потому что это самое доступное для нас и самый эффективный процесс взаимоотношений с Богом. Если преданно служа Кришне, мы сможем таким образом контролировать свой ум, то мы достигаем этого же результата. И тогда естественным образом для нас будет войти в состояние духовного транса, в самадхи, и будем находиться в нем постоянно. То есть если мы постоянно ананях четах сататам помним Кришну, это и есть самадхи. И, конечно же, оставляя тело, о чем мы будем думать? Ну, конечно же, об абсолютной истине. Мы будем находиться в том состоянии, в чем нам привычно, в состоянии самадхи. Постоянного сосредоточения на абсолютной истине. И, конечно же, тогда мы, Кришна сам лично приходит, чтобы забрать нас в духовный мир. И вот таков процесс бхакти-йоги, и таков смысл этого стиха, который нам раскрывает сам Кришна и Шрила Прабхупада в своем комментарии.
Ананда Киртан, давайте поставим сладкую точку, и вы расскажете нам, как вы делаете халаву. Ваш рецепт.
Прям рецепт?
Да. В двух словах, точнее, конечно же, мы найдем в интернете.
Халавы бывают разные, но я вам скажу свой рецепт. А я многие блюда, да фактически те блюда, которые я готовлю, я их всегда, знаете, как вот довожу до своего языка. То есть вот если оно мне нравится, мне тогда это приятно предлагать и другим, но в первую очередь Кришне. То есть ну, это называется от себя сделать все возможное. То есть вот насколько я смог хорошо сделать, и вот насколько я удовлетворен этим, да, то это то, что можно предлагать Кришне. И нужно предлагать. И вот мой рецепт халавы. Это, значит, ингредиенты. Это, ну, манка, естественно, сахар, масло. Эти три ингредиента один к одному. То есть стакан манки, стакан сахара, и 200 грамм масла. Ну, имеется в виду 200-граммовый стакан, да? Ну, такой стандартный. Uh-huh. То есть эти ингредиенты один к одному. А воды один к полтора. Сперва я разогреваю масло, обжариваю до определенного состояния манку. Когда обжариваете, манка, она сперва впитывает масло в себя, а потом, если вы, ну, постепенно помешивая, на среднем таком огне приглядываете, то в какой-то момент эта крупа, то есть зерно, да, самой манки, оно начнет отдавать масло. То есть в какой-то момент она станет маслянистым. Ну, это почувствуете, что вот масло выделилось уже из манки, все. Это как раз тот момент, когда надо продолжать процесс. И параллельно к этому времени вы должны приготовить карамельную воду. То есть слегка поджарить, растопить сахар, ну, такое, чтобы он слегка до светло-коричневого состояния, потому что потом он еще потемнеет. Залить водой, то есть вот этим соотношением 1 к 1,5, чтобы сделать такой вот сироп. И когда манка доходит до такого состояния, залить. Постоянно помешивая, и там буквально 2-3 минутки, чтобы этот процесс завершился, так сказать, приготовление халавы. Потом я обжариваю грецкий орех и добавляю уже в готовую. А, еще в процессе, когда заливаю сироп в манку с маслом, я добавляю туда обязательно кардамон. Ну, конечно же, тут уже дело вкуса, сколько его добавить.
Молотый.
Да, ну, у меня молотый, да, уже в порошке, такой очень качественный, правда, у меня. Так что, ну, можно саму помолоть, ну, вот, кардамон. Я это все помешиваю, добавляю, когда манка готова, когда халава готова, я добавляю туда поджаренный грецкий орех, хорошо перемешиваю, ну, предлагаю Кришне, и будьте здоровы. Это вот такой мой отработанный рецепт, который мне на язык очень нравится.
Спасибо, Ананда Киртан, большое. Дорогие друзья, надеюсь, вы тоже попробуете этот рецепт. Я напомню, вы слышали передачу «Священная земля». Мы читали сегодня Бхагавад-гиту. Продолжим на следующей неделе.
Большое всем спасибо. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».